Вот мы с вами в прошлый раз попытались рассмотреть одно из, я бы сказал, замечательных мест послания к евреям, где прямо сказано, что Бог, как он говорит, Отец, вождя спасения нашего совершил через страдания. Ну, мы с вами говорили, что так, никто так не говорит. Совершил вопрос, а что совершил? Нет, совершил через страдания, точка. И помните, мы говорили, что слово греческое переведено совершенно неверно. Телиосе – это сделал совершенным. То есть довел до конца, довел до совершенства. То есть, оказывается, Бог, вождя спасения нашего Христа, сделал совершенным. Возникает вопрос, он был несовершенным? Что за чушь? И оказывается, о чем же идет речь. Помните, я вам сказал, что ипостась, личность Христа уникальна. В каком отношении? Что с одной стороны, он, будучи рожден от Духа Святого и Пресвятой Девы, не унаследовал себе никаких духовных повреждений или совокупности тех страстей, с которыми все мы рождаемся, осемененными всеми страстями. Он был чист от этого. С другой стороны, и это парадоксально звучит, он был смертным, тленным и страстным, в смысле, подверженным страданиям. Вот такое парадоксальное сочетание в нем двух начал, которые мы действительно больше нигде и никогда и не сможем встретить. Это очень важно понимать, потому что насчет этого столько было дискуссий, столько споров и так далее. Более того, хочу вам сказать, Максим Исповедник, что пишет, непреложность произволения во Христе, непреложность, то есть твердая воля. Воля какая? Не поддастся нигде греху. Где она очень ярко была проявлена? Уже в искушениях на горе. Помните, когда дьявол предложил ему и то, и другое, и третье было отвергнуто. Так вот, пишет, и потом, и дьявол, как сказано, отступил от него до времени. И потом все время, где он находился, Христос, в самой гуще людей, в самой гуще, то есть окруженной страстями, ненавистью, завистью, смертельной угрозой и так далее. И, говорит, идет ко мне князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Кто обличит меня во грехе? Обращался он к этим одержимым на него. Еретик! Что с ним надо сделать? Кто обличит меня? Покажите. Так, с другой стороны, еще раз вам говорю, он по своей плоти был подобен нам. То есть был страстный, в смысле, подверженный всем страданиям, пленный, смертный. Подтверждением этому служит множество высказаний святых отцов. Я вам приведу просто одно из них, Максима Исповедника, которое связано с вопросом, который сегодня будем рассматривать. Он пишет, итак, непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Слышите, когда вернулась к нему бесстрастие, нетленность и бессмертие, а до этого и было и то, и другое, и третье. Вот в чем, видите, какая уникальность личности Христа. Есть одно и другое. Кажется, несовместимые. В этом еще раз повторяю, уникальность. Уникальность, то есть единственность. И вот в чем же сущность, значит, жертвы Христовой? В том, что Он, как я вам цитировал, целый ряд отцов, в себе самом исцелил ту поврежденность природы, которая возникла в первозданном человеке в результате грехопадения. Недаром мы слышим постоянно, что Он спас Адама первозданного. Ах, это вот того, который жил-то там давно, тысячи лет тому назад, да разве об этом идет речь? Что он же такой греховодник из греховодников был? Адама. Под Адамом в данном случае что разумеется? Вот то природное начало, которое было искажено этим первым человеком и носителями которого все мы являемся. Он в себе самом исцелил это через страдания и в воскресении вновь обрел бесстрастность, нетленность, бессмертие. И напоминаю вам, а что это нам дает, что Он в себе это исцелил? А нам что дает? Я вам приводил ряд высказываний из католического катехизиса, где там как все, там все кредит-дебит. Я тебе, ты мне. Торговля непрерывная. Так и там. Он за нас пострадал, в смысле, мы должны были пострадать, а Он взял на себя страдания, Он взял вину за грех Адама на себя. Он оправдал. Но вы знаете ли, я украл. Но меня оправдали. Но я вором-то остался. Я грех-то совершил. Я убил. Меня оправдали. И что? Теперь ура, что я невинного человека убил. Вы слышите, разница какая? Западное богословие все оправдал, снял вину. Что говорит православные святые отцы? Нет, не в этом дело. Он исцелил ту поврежденность, которая возникла в результате греха Адама. Исцелил. Я в автомобильной катастрофе был весь, вот, искалечен. И вдруг нашелся врач, который исцелил. Что проку мне, что меня оправдали? Что я был виноват в этой катастрофе? Верно, виноват. А может, не виноват. Меня оправдали. А я искалеченный. Исцелил в себе эту природу. Итак, повторяю вопрос, что это дает нам тогда? Ну, в себе исцелил. Стал вторым Адамом. Помните, как пишет апостол Павел? Вторым Адамом. А чем характеризуется первый Адам? Очень простым фактом. Мы все от него. Все рождены от него. Не случайно апостол Христа называет вторым Адамом. Почему? Оказывается, как от первого Адама мы получили поврежденную природу и рождаемся смертными, тленными, страстными, все умираем. Так, оказывается, произошло нечто потрясающее. Мы можем родиться теперь от второго Адама, но не стихийно, как от первого, биологически, как все животные рождаются. А речь идет о чем? Уже о принципиально важнейшем акте. Мы можем от него родиться, восприняв от него эту природу, бессмертную, нетленную, бесстрастную, воспринять от него, получить это семя, зерно в себе, которое при своем развитии сделает нас чадами второго Адама. Слышите? Второго уже Адама чадами. Как это может быть? Когда Христос сказал Никодиму, помните, никто не может войти в Царство Божие, если не родиться свыше, тот недоумение отвечает, «Равви, как я, старый человек, могу опять родиться?» Действительно, что за слова такие странные? Да, Никодим не мог еще ничего этого понять. Только уже когда все это совершил Христос, когда действительно получили второго Адама, когда действительно Он указал нам, что, оказывается, рожденное от Духа есть Дух, а рожденное от плоти есть плоть, оказывается, указал путь рождения. Как он совершается? Не знаю, хватит у нас с вами времени. Если хватит, то обязательно это важно очень будет показать вам на целом ряде высказываний святых. Прям целый ряд, в котором, знаете, что они говорят? То, о чем, к сожалению, в книжках наших богословских подчас и не пишут даже, что, оказывается, в крещении это что происходит? Человек, который имеет веру и крестится, получает семя, зернышко нового Адама. Вот что происходит. Рождение, или хотите, зарождение нового человека в нас. Причем происходит это не магически, не потому, что окунули человека трижды и произнесли формулу. Об этом тоже пишут отцы, что, кажется, можно, люди крестят тебя, как говорит святитель Иерусалимский Кирилл, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слышите, какие вещи-то? Вообще, святые отцы столько ересей говорят, ой, бо ужасно просто. Как это такое? Люди крестят, а Дух Святой крестить не будет. Да куда он денется, Дух Святой? Когда трижды погрузили и сказали во имя Отца и Сына, и снова Дух, и трижды аминь еще. Как это такое? И вдруг один за другим говорят это. Таинство не магия. И Христос сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. В чем же это спасение? И один за другим святые отцы говорят, человек получает семя, зачинается, если хотите, семя нового второго Адама. А уже дальше от тебя человек зависит. Будешь ли продолжать жить по той вере, с которой ты принял крещение? Будешь ли ты обрабатывать почву своей души? Будешь ли поливать эту почву слезами покаяния или нет? Будешь? Разовьется зерно, станет древом целым, принесет плоды райские, древу жизни. Не будешь, как в египетских пирамидах, 3000 лежали пшеницы, так нашли ее без малейшего даже ростка. Так и осталась бесплодная. Как в притче Господь и сказал, стал получивший один талант, зарыл в землю. Так можно зарыть в землю и зерно крещения. Вот как, оказывается, эта жертва Христова распространяется на людей. Каждый теперь свободен, не стихийно мы рождаемся, не зная ничего и нас никто не спрашивая, а только сознательно, уверовав, увидев во Христе истину, увидев здесь смысл жизни человеческой, этой смертной жизни. Вот он смысл. Оказывается, вот оно духовное, акт духовное рождение. Вот, друзья мои, это сущность жертвы Христовой. Самая сущность жертвы Христовой, а не снятие вины. Господи, ой, вот торговые люди. Это поразительно. Все у них торговля, все у них суд, судебность. Сколько нагрешил? Столько. Так, тебе вот за это такую-то, да, эпитемию. Сделал, все в порядке. А можно снять вообще виновность. Помните индульгенции, когда давалось полное разрешение участникам крестовых походов? Вы слышите? Полное разрешение от чего? От греха? Да греха, чушь какая! От наказания за грех? О, это другое дело! Это другое дело! Полное освобождение от наказания за грех! Вот что дает индульгенция! Слышите, чем живет вероучение? До какого дойти уродства жертву Христову чем рассматривать? Вместо исцеления искореженному человеку дают оправдание. Спасибо, себе заберите, а мне исцеление нужно, а не оправдание. Я кривой, грехой, да, поломанный весь, а вы мне оправдание даете. Очень рад. Вот так, друзья мои, сущность жертвы Христовой. Это действительно составляет, это один из важнейших, из двух элементов это состоит, сущность христианства. А что же второе? Да, Христос это совершил, действительно дал. Но как дал? Я вам только что зачитал преподобного Максима Исповедника, еще раз вам зачитаю. Непреложность, произволение во Христе вновь вернуло этому естеству, то есть природе, через воскресение, слышите, бесстрастность, нетленность и бессмертие. Иоанн Дамаскин пишет: «Воскресение Господне было соединением тела, сделавшегося уже нетленным, и души». Слышите? Уже сделавшегося нетленным. До этого было тленным. Да, нашим. Поэтому, мне кажется, верующий каждый человек, как только вспомнит эти страдания Христа, подумайте вот нас сейчас на это. Вспомните этот ужасный фильм Гибсона. Какие ужасы, на какие ужасы пошел Христос. Мне кажется, с благодарностью только припадет к Нему и все. Добровольно пойти на такие страдания. Недаром само естество Его в Гефсиманском саду выслал: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Еще бы, ужас какой! Одно человек, когда не знает еще, что с ним будет, что с ним сделают, будут ли его казнить, будут ли его мучить, пытать, а может, пройдет, а тут, точно зная, шел на это. Потому что это единственный путь, на котором только было возможно исцеление нашей поврежденности и возвращение вот той целостности, которая называется спасением. Вот это чрезвычайно важно. Но видите, один за другим я вам привел только два – Иоанна Дамаскина и Максима Исповедника. На самом деле множество отцов все об этом и пишут. То эти страдания через воскресение. Иначе что было бы от этих страданий, если бы не было воскресения этой уже исцеленной природы. Что проку, если мы труп соединили, сделали опять, по-видимому, здоровым, а человек не был бы здрав? Нет. Через воскресение Христос воскресает, ибо исцеленность этой природы естественно влечет за собой воскресение. Через воскресение. Это важнейшее положение христианского учения. Важнейшее. Сама жертва Христова является, если хотите, необходимым условием, а вся суть в чем? Воскресение. Вновь дать жизнь. Жизнь человеку. Жизнь уже вечную. Жизнь. А не этот миг жизни, в котором существует сейчас человек. Воскресение – центральный догмат христианства. Кстати, недаром в православии Пасха – это праздник праздников, номер один. Даже не входит в двундесятые, слышите? Выше. А апостол что пишет? Да если Христос не воскрес, то бессмысленно, как он говорит, тщетно вера наша, и мы несчастнее всех человеков. Вот, оказывается, суть христианства в чем? В том, что Господь вернул нам воскресение в жизнь вечную. Представьте себе, как радуются близкие, родные, как радуется сам человек, когда вдруг из состояния уже кажется, все, смерть, умер. И вдруг, ура, ожил, жизнь вернулась, вновь встает человек, вновь живет человек. О, Боже мой, какая радость! Вот это воскресение Христово. Поэтому, если хотите, можно даже назвать это самой, ну, целью, что ли, и сущностью христианства, конечно, жертву Христову, которая – это условие главнейшее, и воскресение. Насколько оно важно, я вам сказал, нет христианства без веры в воскресение. Тогда все обессмысливается. Как обессмысливается вообще сама жизнь, если не будет вечной жизни, не будет веры в это? Все тогда обессмысливается как таковое. –